Колонн тянем очень сильно.
Шриман Бхагавад-гита, как она есть, глава 10, Великолепие Абсолюта, текст 12-13, санскрит. Арджуна вача парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван пурушам шашватам дивьям адидевам аджам випу ахустам ришая сарве деваршир нарадастата астито девало вьяса сваям чайва правишиме. Арджуна вача. Арджуна сказал. Парам. Высшее. Брахма. Истина. Парам. Высшее. Дхама. Обитель. Павитрам. Чистый. Парамам. Самый. Бхаван. Ты. Пурушам. Личность. Шашватам. Вечное. Дивьям. Божественное. Адидевам. Изначальный Господь. Аджам. Нерожденный. Вибхум. Величайший. Прочитаем перевод стихов. Перевод стиха. Арджуна сказал: «Ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты вечная, божественная, изначальная личность, нерожденный и величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Дивалы, Вьяса, подтверждают эту истину. Теперь ты сам говоришь мне об этом». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этих двух стихах Верховный Господь дает философам Майявади возможность понять, что Всевышний отличен от индивидуальной души. Услышав четыре стиха, составляющих суть Бхагавад-гиты, Арджуна избавился от всех сомнений и признал Кришну Верховной Личностью Бога. Он сразу же, не колеблясь, заявил: «Ты Парам Брахма, Верховная Личность Бога». До этого сам Кришна говорил, что он источник всего сущего. Каждый полубог и каждый человек находится в зависимости от него. Только по невежеству своему люди и полубоги мнят себя абсолютными и независимыми от Верховной Личности Бога. Полностью рассеять эту тьму невежества можно, только преданно служа Господу. Об этом говорил в предыдущем стихе сам Господь. Теперь, по его милости, Арджуна принимает его как высшую истину, что находится в полном соответствии с предписаниями Вед. Не следует думать, что Арджуна называет Кришну Верховной Личностью Бога абсолютно истиной, желая польстить своему близкому другу. Все, о чем Арджуна говорит в этих двух стихах, находит подтверждение в Ведах. Веды утверждают, что постичь Верховного Господа можно, лишь встав на путь преданного служения. И никак иначе. Каждое слово, произнесенное Арджуной в этом стихе, подтверждают Веды. Тена Упанишад утверждает, что Верховный Брахман является опорой всего сущего. И Кришна уже говорил, что все сущее покоится на нем. Мундака Упанишад подтверждает, что постичь Верховного Господа, основу всего сущего, могут лишь те, кто беспрестанно думает о нем. Постоянные рекомендации, размышления о Кришне, которые называются смараном, являются одной из форм преданного служения. Только благодаря преданному служению человек может постичь свою истинную природу, избавиться от материального тела. Веды называют Верховного Господа чистейшим из чистых. Тот, кто понял это, избавляется от всех последствий своих грехов. Не предавшись Верховному Господу, невозможно очиститься от греховной скверны. Слова Арджуны о том, что Кришна чистейший, тоже соответствует утверждениям Вед и мнению великих мудрецов во главе с Нарадой. Кришна верховная личность Бога, поэтому мы должны постоянно думать о Нем. Так мы сможем наслаждаться духовными отношениями с Ним. Он высшее благо. Он свободен от телесных потребностей и не подвластен рождению и смерти. Это утверждает не только Арджуна, но и все ведические писания, Пураны и исторические хроники. Все шастры описывают Кришну подобным образом. И в 4 главе Бхагавад-гиты Верховный Господь сам говорит: «Хотя я не рожденный, я не схожу на землю, чтобы восстановить основы религии». Он изначальный источник всего сущего. У него нет причины, ибо он сам причина всех причин, и все исходит от него. Обрести это совершенное знание можно по милости Верховного Господа. По милости Кришны Арджуна выражает здесь свои чувства. Если мы хотим понять смысл Бхагавад-гиты, то должны принять все, о чем говорится в этих двух стихах. Это называется парампарой, цепью ученической преемственности. Не принадлежа к ученической преемственности, невозможно понять Бхагавад-гиту. Ее смысл нельзя постичь, полагаясь только на свою образованность в кавычках. Как это ни прискорбно, ученые, гордящиеся своим образованием, несмотря на многочисленные утверждения вед, упрямо продолжают считать Кришну обыкновенным человеком. Арджуна увача парам брама парам дхама павитрам парамам баван пурушам шашватам дивьям адидева аджам вибху ахуствам ришая сарве деваршир нарадастата асито девало вьяса своям чаева бравишме. Арджуна сказал: «Ты верховная личность Бога, высшая обитель, чистейшая абсолютная истина. Ты вечная божественная изначальная личность, нерожденный, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь ты сам говоришь мне об этом». Великолепие Абсолюта, глава 10, текст 12-13. Здесь выражается эмоциональное состояние Арджуны. То есть разговор он достигает уже определенной кульминации. Харибол. Это эмоциональный подъем, он также имеет место быть в духовной жизни, в осознании абсолютной истины. Что трудно представить, что чувства, эмоции, то, что обычно уводит от истины. Во всяком случае, мы это знаем из опыта материального существования, духовной практики. Что чувство, не находящееся под контролем, даже одно чувство, оно уведет в сторону обязательно. Но здесь Арджуна, он чувствует высокий эмоциональный подъем, прославляет Кришну необычным образом. При этом не теряет равновесия. То есть в полном равновесии находится. То есть его выражение чувств, они находится в процессе преданного служения, в процессе йоги. Внутри бхакти-йоги это происходит. Поэтому бхакти-йога, она может выражаться в чувствах. Духовные сентименты называется, духовные чувства. Преданные, они имеют обыкновение плакать, когда ощущают присутствие трансцендентного, испытывая разлуку с Кришной. Как есть такое понятие «школа плача». Это бхакти-йога. Иногда этому подражают в Индии. Люди знают это об этом. Здесь никто толком не знает, что такое бхакти-йога. Ее путают с аскезой. Обычно йога какой-то. То есть ограничение, аскезы. Такой характер. Шутки, аскезы. Но в Индии нет. В Индии знают, что бхакти-йога – это не аскеза. Ничего общего с аскезой не имеет вообще. Если мы пришли практиковать аскезы, то это не очень похоже на бхакти-йогу. Не совсем то. Здесь скорее эмоции, сентименты. Окружающие люди думают, это какие-то сентименты. Например, Калавец Шридхар. Никто толком даже не знал, что он чистый преданный. Жил на Удайпе. Он всю жизнь торговал бананами и все, что связано с бананами. Листья банана, цветы банана. Фрукты зеленые, банановые, бананы спелые, разные бананы. Все это стоит очень дешево. Бананы – это что-то очень дешевое. Какие-то копейки. Это был его бизнес. На этот бизнес он даже не мог крышу починить себе в доме. Там была дырка. Но поскольку он преданный, у него не было как такой семьи, там не описывается, что у него была семья, как-то он не был заинтересован развивать что-то материальное, он как-то эту дырку не замечал. Он воспевал постоянно, свободное от работы время, не заботился ни о пище, ни о одежде, он ходил в чем-то очень простом, весь был в дырках, и крыша такая же была дырявая. И вокруг люди думали, какой-то сентиментальный человек, он поет постоянно, круглые сутки. Занимается какой-то простой деятельностью, бананы там, листья продает. Потом эти копейки, которые он зарабатывает, он еще пополам делит. 50% идет на поклонение Ганге. Ну, смешная жертва. Там на 100% прожить нельзя, он еще их пополам делит. И так прожить нельзя, и так прожить нельзя. Не без разницы, можно делить как угодно эту сумму. Она уже все равно никак. Все равно ничего не купите. Ну, он делил еще пополам, на поклонение Ганге, от всей души. Жертвовал. Но при этом к нему каждый день приходил Немай, Господь Читает, торговаться с ним. Причем Кавадхи Шридхар не знал, кто такой Немай. Но он всегда ждал, когда же он придет. Он не понимал, откуда у него такая привязанность. Он даже боялся ее. Ну, потому что какая-то мирская привязанность развилась у меня к этому юноше, к этому мальчишке. Его знает вся Навадвипа. Он действует так, что только о нем и говорят. Он такое вытворяет, что все только о нем говорят, но самый известный личность на Навадвипе. Самый неуемный. Его шутки знает вся округа. Особенно браманы, которые входят в воду для омовения в Гангу и повторяют Гаятри по пояс в воде. Очень серьезные браманы, степенные люди. Это земные боги. Этот ребенок, он подныривает и дергает их за ноги. Вот такие у него шутки. Все знали, что Нима, это сын брамана, это что-то. От него можно все что угодно ожидать. И тем не менее, все только о нем и думали, только о нем и говорили, еще не зная его истинной природы. Мы скоро считали, что он такой же, как и мы, один из жителей Навадвипы, известный, конечно, браман, Джаганнат Мишра, известная семья. Но все жаловались Джаганнату Мишре на то, что он делает Немай. Этот Немай приходил к нему торговаться, сбивать цену еще. Он так ничего не зарабатывал. Немай начал говорить: слушай, у тебя, Шридхар, такие цены. Вот я вижу везде нормальные цены, но у тебя ты такие цены заламываешь. Как тебе позволяет твоей совести вообще торговать? Что, ну, представить такого не мог. Нет никаких цен у меня. Мои цены обычные, простые цены, как везде. Тебе не нравится, можешь идти в другое место покупать. Так каждый день происходило на самом деле. Говорит: нет, ты должен мне бесплатно все отдать, это все на самом деле. И Шридхар ничего не понимал, Кавадхи Шридхар. О чем этот ребенок говорит? Почему-то к нему приступит каждый день? Почему не пойдет в другую лавку? Что, ты не снизишь цену? Ты не уступишь мне в цене, Господь Читания? Он такой был гордый, знаете, этот Немай, такой красивый, неотразимый, с золотистой кожей, такой умный. С ним невозможно разговаривать. Нет, я тебе не уступлю. Я продам за мою цену, она честная цена. Все, я тебе не уступлю. Уступить тебе в цене, значит, поступить со своей совестью вообще. Ты бессовестно снижаешь цену, уже дальше некуда. А мне еще нужно 50% на поклонение Ганге отдать. Так не уступишь? Нет, не уступлю. Тогда, Господь Читания говорил, у него длинные руки, но за прилавкой. Тогда я все забираю так просто. Загребал все это и уносил в охапку. И Кавадхи кричал вдогонку: ладно, бери все, но больше сюда не приходи. Все. Видеть тебя не хочу. Не приходи больше ко мне сюда. Я на следующий день снова выкатывал свою лавку и ждал, где он. Что-то долго его нет. Он не понимал, откуда эта странная привязанность. Немай просто у него брал все эти бананы, все, что хотел. Денег не платил ему. Ну, кто-то, конечно, платил какие-то деньги, но это были не деньги. Так и жил Кавадхи Шридхар. А вечером он приходил домой без денег после работы. Есть нечего, крыша дырявая. И вот не беспокоил. Но он не об этом. Ну тоже, знаете, когда приходите домой, там есть нечего, и тоскуете после работы. Один, без денег. И так луна поднимается, и вы... Бабки называете, знаете. Это разлука с деньгами, что-то такое. И некоторые люди на самом деле обращаются к Богу, потому что у них очень плохое положение материальное. Или здоровье. Это напоминает бхакти тоже. Видели, они тоже плачут и просят Бога или представителя Бога, пророка какого-то, Боже, 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 помоги мне, это здоровье или эти денег нет. И успешные материалисты думают, ну, какие, это просто неудачники, это религия для неудачников. Ну, вот у них денег нет, вот они и придут, плачут. И, значит, там у него была гармония. Какой-то инструмент там был, не знаю, он тоже там играл. Он не ориентировался во время дня, он был в трансе, на самом деле. Он пел эти баджаны. Как это по-индийски, знаете, кто может спеть так? Никогда не кончается это все. Одно харе можно петь, знаете, долго-долго-долго. То есть такая рага, сложная рага. Вот. Все это переживал, эту разлуку с Кришной, он был погружен в сознание Кришны на самом деле. Но соседи его не понимали. Шридхар, перестань выть. Ночь уже на дворе. Ты каждую ночь воешь вообще, потому что вот, ты голодный. Ты не можешь себя поддерживать, работать, ты не можешь, какие-то копейки получаешь, эти деньги еще отдаешь кому-то. А по ночам воешь, а мы спать не можем из-за тебя. Денег нет, вот ты плачешь. Голодный, вот ты плачешь. Ты притворяешься преданным на самом деле. На тебе. И бросали ему капусту, морковку, картошку. Только не пой. Ешь, только молчи ночью. Поэтому он как-то не голодал. Как-то он поддерживал себя таким образом. Кришна позвала ему через забор, просто все летело к нему. Господь читание, что все отбирал. С другой стороны, он давал через материалистов. Мы тоже сейчас много получаем через материалистов. Откуда же еще? Кришна же сам не приходит с сундуками золота. Нет, он, у материалистов много, он как-то их вдохновляет. Как они думают? Ну, эти преданные, они, конечно, хорошие, ну, сентиментальные, они простые. Ну, кто им еще поможет, кроме меня? Пропадут ведь. То есть вызывают сострадание. У богатых людей преданно он может вызвать сострадание. Своим смирением, вот, своей такой простотой, неспособностью ничего, собственно, делать. Так вот, значит, ну, ладно, ну, конечно, дадим тебе, ешь, хорошо. Храм тебе, ну, храм можно построить, почему нет? Если ты будешь там служить, то нет проблем. То есть определенное чувство сострадания. Даже Прабхупада вызывал чувство сострадания в Америке, когда приехал в первые дни. Именно так стали помогать ему люди. Думая, пожилой человек, индус, в этой культуре первый раз становился в одной семье, это была семья Агарвалов. Это индусы, но они жили всю жизнь в Америке. Они уже не знали этих индийских традиций, не забыли все это. Но эти родственные связи с кем-то, поэтому порекомендовали Прабхупаде по этому адресу приехать, там как индусы тоже, как бы свои вот земляки могут принять. И он оказался в этой семье, но она была американская семья, американизированная. Прабхупада первый раз видел Америку вообще. Эти квартиры, эти ванны, комнаты. Однажды Салли услышала, что там что-то, шум, стучит что-то в ванной. Оказывается, Прабхупада, он свою гамчу бил об край ванны. Он думал, что ванна для отбивания белья, а мылся прямо на полу там выливал на себя. А ванну использовал для отбивания, значит, своего тхоти. Он сказал, нет, сами же, туда нужно вставать ногами в ванну, вот это нужно задергивать, чтобы брызги не летели сюда. И тут нужно делать омовение. А стирать, вот есть машинка стиральная, вот сюда вот нажимаете кнопку, она сама стирает, понимаете? Он всему удивлялся, ничего не знал. Иногда набрала пылесос и выходила в комнату пылесосить. И Прабхупада поднимался на диван с четками и смотрел так за пылесосом. Как, что это происходит вообще? Он всему удивлялся, Америке. И он пожил там какое-то время, потом понял, что, конечно, он не может вечно жить в этой семье. Они очень разные, конечно же. У них свои интересы. Она курила, эта женщина. Но она вспоминает о нем как о собственном отце. За несколько дней она к нему привязалась. И вот он уезжает. Куда? Неизвестно вообще. Кому? Непонятно. Куда он поедет? Он Америки-то не знает. Он на дню делает 2-3 раза омовение. А где он там будет делать омовение? Тут есть, конечно, автомат, но он уже не умеет им пользоваться. Она пошла, наменяла какие-то монеты. Для автомата, для омовения. И сказал, сами же, вот так, смотрите сюда. Вот этот автомат, вот такие, представляете, монетку, сюда кнопку, и вода польется оттуда, понимаете? Вот так будете делать. Что вам, вот я вот мешок свой связал и дала ему руки. Из сострадания. Так материалисты чувствуют себя, когда видят преданных. О, преданные, они такие неустроенные. Они о деньгах вообще не думают, о том не думают вообще. Если о них не позаботятся, они пропадут точно. Но нет, это не так. Мы не ищем, у нас есть Кришна. Мы думаем о Кришне. У нас есть о чем думать. А Кришна обладает всем этим. Мы смотрим даже на богатых людей, как на собственность Кришны. Мы сразу их узнаем. А, Хари Кришна. Все твои деньги принадлежат ему. Не мне, нет. Ему. Так Прабхупада учил. Вот так нужно говорить. И быть, оставаться независимым. Нам ничего не нужно, у нас есть Кришна. Это принцип сознания Кришны. И когда мы начинаем понимать, что Кришна, ему не трудно поддерживать живое существо. Странно, что мы так боремся за выживание. Это только без осознания Бога. И когда мы это понимаем, что Бог, он поддерживает каждое живое существо, муравья любого, несложно для него. И человек, который и полубогов, несложно. Солнце полыхает миллиарды лет, ему несложно поддерживать его энергию. Почему же трудно поддержать меня? Он не забыл случайно? У него большое творение, может быть, он про меня уже забыл, я слишком маленький. Нет, он ничего не забывает. Совершенно, говорится. Пурушоттама, он совершенно личность, не забывает ничего никогда. Все знает, все помнит, более того, помнит с любовью. Он нас знает изначально, каким мы есть на самом деле, а мы забыли об этом. Арджуни говорит, через многие рождения мы с тобой прошли, но ты не помнишь ничего, а я помню все. И когда Арджуна начинает понимать это вот в этом моменте, когда уже великолепие абсолютно начинает видеть энергии Бога, что все на самом деле происходит по его милости, благодаря его силе, его разуму, не о чем беспокоиться в этом мире, он начинает говорить такие слова. Парам, Брама. Это очень редко. Брама это уже совершенно. Это парам. Тут Кришна говорит. То есть, когда вы говорите Браман, это уже совершенный, духовный. Но здесь применяется слово парам, Брама. Парам Дхама – это высочайшая обитель. Есть, то есть трудно перевести эти слова вообще на русский язык, потому что этих эквивалентов нет уже в русском языке, не существует. Даже понятие Брахмана как такого точно не определено в нашем лексиконе сейчас. И тут используются очень высокие слова, подобно как это Брахма Самхита начинается Ишварах. Ишвара – это уже верховный. Да. Парама. Высший Ишвара. Это как бы масло масляное сказать с одной стороны. Если говорить Ишвар, это уже все верховное. Это Парам Ишвар еще есть, оказывается. Еще над всеми Ишварами еще есть Ишвара, который не зависит ни от чего. Ишвара в Парамах Кришна. Вот Кришна, это тот самый Парам Ишвара. Сад Читананда Виграха, это источник вечности знания блаженства. Вы можете представить? У вечности источник. Ну вечность. А мы говорим источник. Вот это Кришна. Если вы поймете, что вечность есть источник, вы сознаете Кришну. Это опять же невозможно ни в каком языке выразить. Это понятие невыразимо, философски. Это уже получается алогичные вещи, парадоксальные вещи, что Брама говорит. Ишварах Парамах Кришна, Сатчитананда Виграха, источник. Анадир Адир Говинда, это означает, что он был до творения, до начала и будет после. Еще одна непонятная вещь. Потому что что было до творения, никто не может понять. До творения, что было. Это он был, но он не является частью творения. Но без него творение не существует. Но в творении вы здесь не найдете. Почему? Сарва, карана, карана. Причина всех причин. И следствие причин, и прямых, и косвенных, любых. Это описание Кришны. И когда Брама это понимает, он начинает превозносить. Он превозносит Брама Самхиту, описывающую Галоку Вриндавану. Что здесь Арджуна говорит? Парам Дхама. Это, в принципе, обитель Кришны. Он с Кришной общается, начинает понимать его бытие. Это выражается в таких эмоциональном подъеме, сильном, то, что Арджуна говорит. То есть, это бхакти-йога. То есть, причина эмоций Кришна. Он Хришикеша, или он руководит чувствами живых существ. И более того, он каждое живое существо поддерживает во всех отношениях, и духовно, и материально. Даже пищу мы получаем, по его милости. Каждый день. Каждый день мы едим. Сегодня кадыш, кто-то, может быть, не ест. Но вообще мы едим каждый день по нескольку раз. И нужно думать, что пища – это его энергия. И он посылает нам эту пищу. Каждый день мы едим. Богиня Лакшми однажды засомневалась в этом. Что Кришна всех кормит. Это случилось тогда, когда он опоздал на свидание с богиней Лакшми. Назначили свидание вместо встречи. Но Кришна опоздал на час. Такая история. Смешная. И Лакшми, она женщина, она сказала, как так? Я женщина, и ты вот, опаздываешь на целый час, это неприлично очень. Я все-таки женщину нужно уважать, чувства женщин. Чувства же глубокие, за час нужно же переживать, ждать. Для женщины это трудно. Для мужчины легко, может забыть, за час он уже забудется. А женщина будет ждать. Он, конечно, сказал, извини, дорогая, но понимаешь, я же Верховный Господь все-таки. Я занят. Очень много всяких обязанностей. Дети говорят, если бы я не выполнял своих обязанностей, то все миры бы разрушились. Я поддерживаю все миры, все живые существа поддерживаю. Я кормил всех живых существ, потом опоздал. Должна простить. На один час. То есть за час он накормил всех живых существ каким-то образом. Это история. Но богиня Лакшми смягчилась. Ну хорошо. Ты, конечно, Верховный Господь, все по тебе прощается. У тебя очень высокие обязанности. На следующий день снова свидание назначили. Он опоздал на 2 часа. Но богиня Лакшми в этот раз подумала, я проверю, как он кормит всех живых существ, собираясь на свидание. И она стала тила курисовую на лоб и увидела муравей ползет. На столике маленький-маленький. Посмотри, как он накормит этого муравья. Она его взяла аккуратно и в баночку пустую из-под тилоки положила и закрыла. Посмотрим, как он накормит этого муравья. Всех ли он накормит вообще? И он опоздал на 2 часа в этот раз. Она понимала, дело-то сложное. Как он-то муравья накормит? Он вернулся, ну как ты накормил всех живых существ в этот раз? Да? Сказал, всех, и того муравья, который в баночке. Как? Пойди посмотри. Она открывает баночку, муравей там, и там маленькая крошечка от рисовой муки, от ее тилоки упала, не заметила. И муравей на ней сидит и ест ее. Верховный Господь заботится о всех живых существах. Если вы обратите внимание, как все устроено в природе нет никаких отходов. Вы видели отходы в природе? Нет отходов? Все? Все точно совпадает. Что съел, что выработал, то, что выработал, кто-то съел. Все точности связаны, отходов никаких нет. Только в обществе людей такое понятие существует, как отходы производства, какие-то свалки. Какие-то нечистые вещи и прочее. И поэтому, когда мы осознаем вот такой разум Всевышнего, мы начинаем эмоционально себя чувствовать неуравновешенным. Это как же так? Это я с ним постоянно, оказывается, общаюсь. Это по его милости я всегда существовал, всегда так было. Я просто не помнил об этом. И если вы так вот видите Кришну лицом к лицу, еще и понимаете его положение, то вы начинаете говорить удивительные вещи. То, что в Гите написано, это священные тексты. Это говорит Арджуна просто. Просто в этой беседе. Он просто выражает свои чувства, он не думает. Он не думает что-то научное, что-то философское, он просто говорит о Кришне. Что может показаться просто каким-то всплеском чувств, но он, смотрите, опирается не на чувства, когда говорит, использует их. Опирается на предыдущих ачарьев, когда утверждает эти истины. Иначе можно подумать, ну хорошо, а Кришна великая личность, правильно, это исторически известно в Ведах. А Арджуна его друг тоже известен. И поскольку они друзья, то бывает так, что люди начинают хвалить друг друга. Ну, чрезмерно бывает. Если надо похвалить, то они начинают говорить даже то, чего иногда не бывает. По дружбе. Нет, он опирается Дивала, Асита, Вьяса. Это великие-великие мудрецы Вселенной. Вьясадев известно, кто такой Вьясадев. Асита Дивала практически равны ему. Нарада то же самое. Все они говорят. Тут, впрочем, все полубоги знают то же самое. Что Арджуна говорит, не является секретом для Вселенной. И когда он это говорит, мудрецы слышат это и подтверждают. Вьясадева слышит эту беседу и подтверждает это изнутри сердца. Асита, Дивала, Вьяса, все подтверждают. Если вы повторяете Бхагавад-гиту, то все великие мудрецы и Кришна подтвердят эту истину изнутри вашего сердца. Если вы просто будете цитировать Бхагавад-гиту, люди будут слушать ее. Даже не понимая ничего. Потому что это истина, говорится. Парам, Дхама, из духовной обители исходит. Парам, Брахма. То есть Гита не отлична от Кришны. Если мы серьезно отнесемся к Бхагавад-гите, то мы будем заметим, что мы обретаем огромную духовную силу, могущество. То есть Кришна лично подтвердит эти истины изнутри нашего сердца, через язык, уши, и люди поверят, что это правда, что тут написано. Благодаря общению с преданным. Это есть магия, это есть как бы тайна преданного служения. Чудо преданного служения. Когда Прабхупада спросили, какие чудеса вы умеете делать? Если вы занимаетесь йогой, почему прилетели к нам на нашем Боинге? Почему не прилетели по воздуху? Американцы спросили. А я прилетел, чтобы не отличаться от вас на вашем Боинге сюда. Пропада. Так вот отвечал. Сбивал их с толку. Чтобы от вас не отличаться, я сел в самолет и прилетел. Могу прилететь по-другому. Итак, Кришна, Верховная Личность Бога, подтверждает всеми писаниями из Бхагавадгиты, это еще подтверждается как непосредственный факт того времени. Однако, если будем говорить об этом времени, как этот факт применить сейчас, в данный момент? Кришна, Верховная Личность Бога. Но ведь люди не знают об этом. Они знают его, Прабхупада говорит. Они не узнают его просто. Знаете, если вы отца потеряли когда-то, вы можете даже видеть его, но не узнаете просто его. Вот и все. То есть это уже психология, как люди помнят Кришну. Они не помнят его прямо, но знают его косвенно. Как? Они хотят быть Кришной. Сами. Все. Они не называют это имени, но все имитируют Бога. Все до единого. Ничего не знаю об обители Кришны, о его окружении, о его деяниях. Кришна танцует с гопи, они тут тоже танцуют с гопи. Кришна ворует масло, они тут тоже подворовывают. Они делают все то же самое, что делает Кришна. Вот и все. А вы думаете, они не знают о Кришне? Они знают о Кришне, по-другому знают о Кришне. Они хотят поставить себя на его место. Интуитивно, инстинктивно. Они могут не знать никакой информации, но они помнят Кришну. Таким вот образом. Либо они стремятся к богатству, что является атрибутом Кришны. Либо они стремятся к красоте, что является атрибутом. Или к знаниям, или к славе. Особенно к славе в этом мире люди очень стремятся. А это энергия Кришны. Так описывается Бхагаван, что Кришна обладатель всех энергий, поэтому он всепривлекающий. И, собственно говоря, все люди в этом мире хотят занять это место, быть всепривлекающими. Очень нравится еще, когда показывают по телевидению, что-то задают вопросы, он отвечает, чтобы люди видели. Это является уже авторитетным. Если просто показали по телевизору, даже если вы какую-то глупость там сказали, это уже будет авторитетно все. Это уже утверждено будет. Даже не важно, о чем вы там говорили. Просто факт, что вам просто показали по телевизору, уже сильный факт, видите? Так вот люди достигают славы. Даже без знаний. Когда-то нас пригласили на ТВ в Санкт-Петербурге в 90-х годах. Мы обрадовались, думаем, наконец-то люди стали что-то понимать, что нужно показывать по телевизору. И спрашивать, задать вопросы, мы должны отвечать и так далее. Мы хотели проповедовать широко. Мы не боялись выйти на любой центральный канал, знаете, куда угодно. В то время делали великие вещи. По невежеству. И, простительно, потому что мы это были попытки служить Кришне. Мы хотели, чтобы все сразу услышали об этом. Как Прабхупада говорил, надо всем быстро распространиться. И нас пригласили на ТВ, но мы по своей наивности не спросили, что будет за передача, о чем, какой замысел у режиссера. Мы думали, мы пройдем впечатление своим видом, мы поставим киртан, прочитаем там лекцию, на вопросы ответим, и они все поймут. Но у них была своя программа. Они попросили, как там вот этот киртан, давайте пойдем, Адирит Хоти, все тилки поставили, мы пели киртан там в хорошем месте, Крестовский остров, знаете, там прекрасные эти дворцы какие-то там стоят, архитектура красивая, и поляны, и деревья, мы там вот на этом фоне пели киртан. Они показали этот сюжет, звук убрали наш, и включили свой звук, песню Высоцкого. Хорошую религию придумали индусы, что ты умрешь, то есть не умираешь насовсем. Если был как туп как дерево, родишься бабабом, в таком, помните эту песню? Известная песня о реинкарнации. Научная. Вот они включили эту про бабаб, эту песню. И мы так оскорбились. Мы им там проповедовали и пели, и все было хорошо. И вот они нас так показали, такие вот. Думали, нас опозорили на весь Петербург. Ничуть. Люди были довольны, кто видели нас. Особенно соседка высказала: я только что видела тебя по телевизору, тебе показали, говорит, так хорошо поешь, оказывается. Я не сказал, что это не я пел. Им понравилось все, и я стал сразу авторитетным. Все, и книгами заинтересовались, и все остальное, видите, это такой абсолютный процесс удивительный. Кришна распространяет очень удивительным образом. Мы там думаем, что мы распространяем сознание Кришны, но он лучше знает, как распространять сознание Кришны. Если бы мы там что-то говорили бы в эфир, нас бы там никто не слушал в то время. Но эти люди, видите, они сделали по-другому. И нас сразу все услышали. Потом пришла журналистка, подосланная. Мы не знали, потом узнали, что она подосланная, там, из КГБ, там, из какой-то там коммунистической организации, разоблачить нас, сделать большую статью, полностью с разоблачением, показать, что это ужасная секта, это фанатики, они там бубнят что-то, они себя истязают, принципами, ограничениями, детей тоже туда же, вегетарианцы, то есть, ну, камикадзе, самоубийцы все. Это было ее задание. Она пришла к нам вашим, на несколько часов каждый день все записывала, все спрашивала, все вопросы философские. Мы были так рады ей проповедовать, знаете. Хоть один человек нашелся, что слушает до конца вообще нашу философию. Ведь прям конспектирует все, ему книги смотрит, но со всеми по именам уже знакомится. Когда будут праздники, все, все уже знает. И она потом выдала такую статью ужасную про нас. И сказала, что у них еще и праздники есть. Представьте, на праздники они еще ничего не едят вообще. Они так-то ничего не едят. На праздниках они вообще ничего не едят. И детей не кормят. И встают в 4:30. И детей тоже поднимают. И заставят повторять эти мантры. То есть самая ужасная статья. Простите, я регулирующие принципы написал, до чего мы докатились вообще. И еще написала, что будет праздник очень скоро у них. И адрес квартиры. Каким-то образом она это все написала почему-то. Ну, самая плохая статья, которую я видел. Я в таком гневе был после этой статьи. Я схватил за статью, когда она вышла. Я был очень зол. Я просто хотел убить ее. Я думаю, убью. Кришна простит. Пусть я сяду в тюрьму и убью все равно. Прямо этой газетой убью и все. Я пошел в эту квартиру сказать всем нашим рядом, как раз был праздник. Я пойду сейчас расскажу. Пойду. Мы сейчас что-то сделаем. Мы сейчас сделаем демонстрацию. Что-то сделаем. Я замечаю, что какая-то очередь в подъезд. Но тогда уже было что-то, знаете, какие-то кооперативные там вещи, люди в подвалах что-то там хранили, какие-то склады. Ну, видимо, тоже открыли какой-то склад в подвале. Может, что-то продают. В этом гневе не очень замечаю, что я иду по лестнице на 5-й этаж и вдруг понимаю, что очередь туда же. И в эту квартиру. И квартира полная народу. И там поют киртаны, и одновременно проповедуют, и им сладкие шарики раздают эти люди, получают шарик и уходят все. Я говорю, что случилось? Ну вот сегодня праздник, столько людей. А откуда? Кто узнал? Кто сказал? А мы, говорит, в газете прочитали статью. Я говорю, вот это что ли? Да. Говорит, это же ужасная статья. И вы пришли, да, очень хорошая статья. Там все очень хорошо было написано, все регулирующие принципы. Адрес даже дали. Очень хорошая статья. Все хорошо организовано. Мы пришли познакомиться. Вот. Освященную пищу попросили. Там все было написано, вся наша философия. Люди не заметили этого вот негативного оттенка вообще. Как Кришна все распространяет, удивительно. Если даже что-то плохое говорите, люди все равно что-то видят позитивное, видите, доверяют. Более того, если что-то хорошее говорите, мало кто внимание на это обратит. В Якале. Ну, хорошие, слава Богу. Сейчас ждите, что-то хорошее делает, а не обращайте внимания, все хорошо, все. Можно внимание не уделять. А когда что-то плохое, сразу вы обращаете внимание. А это нужно делать все наоборот. То есть векали так. А когда вы что-то говорите резкое, сенсационное, такое негативное, на фоне что-то проповедуете, люди обратят внимание. И вот так это все распространялось широко. По милости Кришны. Мы хотели, чтобы все было чинно и гладко, а у Кришны были другие планы. И то есть, когда мы сможем это осознать, что же было этот путь, который мы прошли в сознании Кришны, какой он был, то, что мы хотели, то, что было на самом деле, когда, например, какие были планы Кришны, как это удивительно происходило, мы будем прославлять его за то, что так было в прошлом. Когда Господь Чайтанья привел Махапракаша Лилу, он называл некоторых преданных и говорил: «Ты помнишь, Шривас, помнишь ту ночь? Мусульмане, набег мусульман был. Всем грозила гибель, особенно тебе. Тебя искали и твою семью. Ты помнишь, как ты убегал? О, я это прекрасно помню. Это было очень страшно. Я каким-то чудом спасся, я не мог понять вообще, как я спасся от смерти. Ты помнишь, ты пришел на берег Ганги? И там не было ни одного лодочника, потому что это была ночь. И ты метался по берегу, мусульмане были уже близко. Я очень хорошо помню, но откуда ты все знаешь? И ты помнишь, как этот лодочник приплыл с другой стороны? Помню, он спас мне жизнь. Это я был тот лодочник, сказал Господь Чайтанья. И когда он стал говорить все эти вот моменты, самые трудные, и вот это, когда он проявлял свою защиту, напоминал преданный начинает плакать, говорит то же самое, что говорил Сарджуна. Оказывается, мы всегда находимся под защитой Бога. постоянно, каждую секунду. Особенно преданные, которые занимаются преданным служением, культивируют в себе этот дух преданности, они получают все от Кришны, но не сразу. Не сразу. У нас еще есть страсть, мы хотим все сразу получить от Кришны, но нет. Есть процесс, и процесс очень важен, чтобы мы прошли процесс, чтобы стали преданными настоящими, так же, как процесс беременности, он требует времени. Для чего? Чтобы пережить этот процесс, и чтобы это появились отношения, чтобы это была мать и ребенок, чтобы были настоящие отношения. Мать не может пойти, будущая мать, пойти к врачу и сказать: знаете, я хочу родить ребенка, помогите мне. Да, но придет время, нет, я хочу сейчас, доктор. Нужно срочно, мне некогда. Нужно прям сразу, сразу, все сейчас. Да, но у вас еще, так сказать, 5 месяцев. Доктор, вы же врач или не врач? Это квалифицированный, помогите мне. Ну. Мне нужно завтра родить ребенка, понимаете? Нет, подождите, все время нужно развитие. Вот этот процесс развития мы должны осознать, что это. Вот это и есть сам Кришна. Процесс развития, это тоже Кришна, процесс. Самбанда, Абидея, Прайожина, это все Кришна. Самбанда, мы просто узнаем Бхагавадгиту. И вот свои отношения с абсолютностью. Что же такое Бог, что такое материальный мир, время, кто такой я в этой концепции? Я душа. Частичка, значит, я услуга. Все, мы усвоили. Это самбанда гьяна. Если мы усвоили, что я слуга, мы получили знания. Все, что нужно. Это очень простая вещь, но очень трудно воплотить на практике. Но очень трудно действовать как слуга. Многим даже согласиться с этим очень сложно, что я слуга. Я не хочу быть слугой. Но если мы изучим Бхагавадгиту, мы сделаем естественный вывод, что я есть слуга Бога. И тогда начинается абхидея, практика, служение. Это тоже Кришна. Кришна дает Бхагавадгиту. Когда мы встаем на путь практики, представьте, с такими мизерными знаниями, которые мы имели в начале движения в Советском Союзе, мы не должны были выжить вообще как движение. Как движение мы не должны были выжить. Представьте, движение начал Шрила Прабхупада. Поэтому оно зародилось в Америке и имело развитие. Но Прабхупада был в России всего 3 дня, а потом его не было там. Как же оно развивалось, скажите там? Кто его распространял, не обладая никакими знаниями вообще? Это факт, что у нас знания были очень мизерные, скудные знания. Мы знали 4 регулирующих принципа и 16 кругов мантры. Все. Гиты еще не было в то время. Вот это гиты не было еще. Никаких не Прабхупад вообще не было ничего. Несколько было лекций духовного учителя, но слышали постоянно одно и то же. Вот и все. Все знания были. И каким же образом мы остались в движении? И каким образом еще движение осталось? И каким образом все это развивалось? Это уму непостижимо. Это сейчас, когда мы вспоминаем все это в прошлом, мы думаем, это просто чудо на самом деле. Тогда мы этого не понимали. Я недавно встретился с одним старым преданным. Он старше меня намного в сознании Кришны. Самых истоков. Сейчас он вспоминает тоже. Как он в Санкиртана. Знаете, что такое было Санкиртана в те времена? Либо в милицию, либо в тюрьму. Все. Вот так. Вы хоть на распространение книг, вы знаете, либо сейчас в милиции закончите, либо вас уже в тюрьму. Потому что это ксерокопия, уже статья за это. Незаконное пользование копировальной техникой в то время, в советские времена. Не имеете права пользоваться. Это уже статья, уже подсудное дело. Кроме того, это уже сделанная книга в типографии, подпольно, вы опять нелегальным образом заказывали все это, оплачивали подпольно. Это равносильно было взятки, чему угодно. Это преступная деятельность была полностью. Это нужно было очень осторожно. Мы с этими чемоданами входили в эту подвальные мастерские, там находили людей, там оставляли им эти сложные листы Бхагавадгиты, чтобы они сделали переплет, обрезали все это. Под страхом расплачивались с ними, как на троллейбусе, но потом уезжали, и ночью подвозили снова листы из Прибалтики, ночью разгружали тихо. За день-два нужно было быстро все сложить, чтобы никаких следов не было, все раздали по квартирам, и потом эти книги нужно было распространить. Он просто попадет куда нужно, и все, вам крышка. За один экземпляр Бхагавадгиты. Это было Санкиртана. И преданные делали так. Самые смелые делали так. Они входили в автобус. Хорошее место, знаете, замкнутое. Не улица. И смотри, милиции обычно там нет в автобусе. Нет милиции, точно все. Доставали гиту и вот так показывали. Внимание! Ну, в советские времена вспомните, это сейчас. Сейчас, не знаю, это всякие тут есть люди-рекламщики. Это нормально стало. То есть тогда просто у вас есть доллар в кармане находит, тюрьма. Это был контроль. Другое время совсем было. Внимание! Повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И будьте счастливы. Понятно? Люди сразу: а что у тебя в руке, что ты показываешь? Бхагавадгита, как она есть. Песня Бога называется. Здесь есть все и так далее, и люди раз покупали эти книги. Вот так вот. И быстро на этой основе нужно вылетать, пока никто не сообщил, и другой автобус. Вот таким образом. Самые смелые они находили какие-то такие способы. Другой у нас преданный нашел еще один способ. Он заходил в автобусы экскурсионные по Санкт-Петербургу, Ленинграду. Экскурсии, знаете, это Ленинград, это колыбель революции. Люди приезжали туда все лето, тысячи людей, паломников, чтобы святые места обойти все. Сюда Аврора, и карусы по всему городу. Тогда пробок не было. И вот, ну, то есть все туристические маршруты в основном были, весь центр Петербурга, больше ничего. И там был гид с микрофоном, который говорил, вот этот дом, жил тут такой-то, здесь такой-то жил. Там много великих людей известных культуры жили. Пушкин там, Летний сад, чего стоит один, там Фонтанка, тут Петр Первый, боже мой, там чего только нет. Исаакиевский собор показывают, Эрмитаж. И вот когда эти автобусы стоят на Сенной площади и формируются там эти группы, преданный заходил в автобус, уже набитый туристами, и показывал гиду, экскурсоводу эти книги, сказал, говорит, это издание только в Петербурге, редкое, новое, еще нет в тираже. Смотрите, Калькутта, Москва, Петербург, издание. Это древнейшие тексты, часть Махабхараты. Махабхарату люди знали, ценили тогда. Все хотели купить эти книги, Махабхараты, интересовались Востоком. Бхагавад-гита. Разрешите, я людям представлю, если вы не против. Это новое издание, потому что туристы, это очень интересно. Это экскурсовод, она женщина культурная, образованная. Говорит, конечно, дал микрофон. И он проповедовал минут 15, потом продавал все эти книги. Все люди покупали, потому что думали, что это организовано как часть. Как часть паломничества. Но они это воспринимали как часть вот этой программы посещения мест, достопримечательности, что гиду нужно купить перед тем, как поехать. И потом его... Нет, через неделю его там накрыли с этими книгами, и раскусили, да, его, и все книги там схватили его. И милиция у нас были самые близкие люди, друзья. Нас знали все милиционеры, всех этих, они меняются же, там у них служба. И они нас называли Кришной всех. Громко. Кришна опять это здесь. Кришна. Мы повторяли имена. И они уже знали, это Бхагавад-гита, законы кармы уже. Уже боялись, не хотели связываться. Ну, люди странные какие-то, не преступники. Ну, с ними свяжешься, потом они, ну, проповедуют. Два часа не отвяжешься от них вообще. Такие по-доброму к нам относились. А однажды мы попали в новое отделение, в новом районе мы где-то книги распространяли. Там было новое отделение, они не знали нас. И они очень были злые, что тут какие-то люди что-то распространяют на улице. Беззакония тут творятся, схватили нас очень грубо. И мы начали проповедовать, но они еще не понимали нас, они были в гневе, и была сложная ситуация. Много книг забрали, 200 экземпляров упаковок. То есть мы на улицу вынесли книги, что для распространения, как-то преданно распределить. Они нас взяли в машину, все, и мы очень беспокоились, что книги пропадут. Это было вообще, знаете, на вес золота. Столько усилий. Ну и там, конечно, уже все, и с работы всем будет конец, и сразу это пойдет уже в КГБ, эти сведения, и на места работы, и что мы это нелегальную литературу распространяем на улице. Сложности. И мы не знали, что делать, как спасти книги, как выбраться из этой ситуации. Милиционер ничего слушать не хотел. Тогда кто-то вспомнил, у нас есть Таня. Таня есть такая преданная, прозвище «Невидимка». До сих пор она приходит на программу, и до сих пор ее никто не видит. Ее так и называют невидимка, это какое-то ее свойство было особое. Вот, то есть, на каждой программе, на каждой намахате кто-то удивлялся. Слушайте, а где Таня вообще? Почему она не приходит на программы? И всегда из угла выносилась. Я здесь. Я всегда прихожу на программу. Ах, ты здесь, боже мой. Ой, извини. И на каждой программе это продолжалось. Где же Таня вообще? Почему она не ходит на программу? Вот что она есть, что ее нет. Такие люди бывают. Знаете, вот невидимка. Так ее назвали. Давайте Тане невидимке позвоним. Она молчаливая такая, знаете, такая... Лицо у нее не меняется никогда, что бы она ни слышала, не улыбается, не смеется, не сердится. Одинаковая всегда такая. И почему-то все подумали, давайте Таню позовем. Вообще, как Таня могла помочь, никто не знал вообще. Она и проповедовать не могла вообще ничего. Не было какой-то связи. И вдруг все подумали, давайте Таню позовем. Не знаю, все согласились с этим, что Таню нужно вызывать срочно в милицию. И даже произошло что-то вообще невероятное. Приехала эта Таня. Мы ей даже ничего не сказали. Просто Таня приехала и так вот знаете, без эмоций на все это посмотрела, так вот просканировала, так, взяла две пачки книг тихонько и пошла на выход. И все книги вынесла. На глазах у милиции никто не заметил. И там машину поймал, еще один милиционер мне помог загрузить в багажник. И уехала. И кто-то составлял протокол, сказал: подожди, а где книги? Она говорит: не знаем, мы в милиции смотрите за книгами. Мы не знаем, мы тут, мы что? Мы здесь все, мы все на месте. Никто не ушел. А где книги? Не знаем. Это было просто, просто чудо. Медицинер говорит: ну все, и так ручку, бабах, уходите все. Он был вне себя, он уже не знал, что делать. С протоколом, со всеми людьми, они все время бормочут: рам-рам, гарри-ри-ри-ри, вся эта толпа, ой, не сосредоточиться вообще невозможно. Что за группа такая? Все мозги у него просто все сосредоточились. И тут еще книги исчезли, боже мой. С милиции, можете представить, 200 книг. Таня уехала, и все, никто не заметил. Я сейчас вспоминаю, как это все происходило. Это непонятно. Это только Кришна мог такое делать. Аппарат КГБ самый сильный, как бы, в мире был. Железный занавес, ничего не помогло. Это Кришна. И в Алма-Ате те люди, которые сносили бульдозерами дома преданных, там вот эта ферма, там приходилось милицию вызывать, потому что преданные так брали за руки цепью. Так и стояли около этих домов. И тогда они позвали милицию, милиция их растаскивала, отдергивала, разрывала цепи эти, утаскивала как-то вот так вот в сторону, чтобы бульдозер мог подъехать и сломать дом. И эта милиция, они выполняли свой долг, понятное дело. А сейчас посмотрите, что эта милиция делает. Она приходит, там ест, бросается преданными. Они приходят, принимают просад, слушают проповедь, общаются. Души не чают преданных после всей этой истории. Меняется странным образом. Даже плохие вещи, как так называемые плохие вещи, происходят, это все входит в планы Кришны сейчас. То есть время таково, что сыны Кришны будут распространяться, хотим мы этого или не хотим, примем в этом участие или не примем в этом участие. Он говорит, как битва на Курукшетре, она уже запланирована, она уже совершится. Все погибнут, кроме вас, Пандава, сказал Кришна. Ты примешь участие или не примешь участие, решай сам. Но это будет так. Мы живем, конечно, в хорошее время, очень хорошее, когда распространяется учение Бхагавад-гиты, учение Господа Читания. И вот теперь мы просто решаем, как принять в этом участие. Вот наш главный вопрос, как же принимать в этом участие, как сотрудничать в этой миссии. Это особая милость, потому что уже позже, многими годами позже, мы сможем осознать, что это была рука Всевышнего на самом деле. По его милости я смог стать его инструментом и что-то сделать очень ценное в своей жизни и другим помочь людям. Даже не желая этого, даже имея эгоистические мотивы, Кришна совершенен. Но даже мои нечистые мотивы, даже плохой инструмент, он использует на высочайшем уровне. И люди будут говорить: о, это наш святой. Он думает: какой святой, Боже мой, если вы не знали вообще, кто я такой. Это просто Кришна, высший, Парам, Брама. Он может все делать безупречным образом, даже имея плохие инструменты в руках. И поэтому Арджуна восхищается, и он себя чувствует уже таким инструментом. В руках Всевышнего, представьте. Говорит, в руках великого человека даже травинка становится непобедимым оружием. В руках великой личности. А по милости Господа Читания, не мой стихами будет говорить, а хромой пересечет горы. То есть все это так и есть, так мы увидим. Со временем так увидим, что так оно и есть в духовной жизни. На самом деле Кришна, он присутствует в святом имени. Главная наша цель какова? Воспевать это имя и распространять это имя. Все. Больше ничего. Нас больше ничего не должно интересовать. Все остальное Кришна сам решает. Что давать, что забирать, это нас уже не очень слишком волнует. Но мы организуем все так, чтобы воспевать и чтобы все люди получали святое имя. Этому сопутствуют и храмы, и намахат, и программы, и фудфлайф, и фестивали. Это уже так сказать, наше творчество. Сколько угодно. Но суть в том, чтобы воспевать и распространять святое имя. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы делали что-то необычное, чтобы люди пришли к нам, заинтересовались сынами Кришны. Обычно материалист смотрит по внешним факторам. Что это за движение? У них есть красивые храмы, у них есть культура какая-то. Что у них есть? И если мы представим всю ведическую культуру должным образом, люди скажут, что это хорошее движение. Это мы делаем для людей. А сами можем, Прабхупада говорит, жить в соломенной хижине. преданный. Преданный не привязан. Он может быть по простоте. И с течением времени так и происходит, как Ниранджа с вами рассказывал об одном преданном американце, рассказал по телефону, когда он был в Америке. Там есть один ученик Прабхупады, который занимается бизнесом, богатый человек. На все деньги на строительство храмов отдает. Он сам живет в каком-то подвале в этом храме. В какой-то комнатке, очень просто. В подвале где-то там живет. И с утра уходит на работу и приходит в храм вечером. Живет в храме. И работает, работает, деньги зарабатывает. И строит, 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 строит. Все. Ничего не хочет больше. Счастлив человек. Вот таких преданных Прабхупада подарил миру. Которые это будут делать до конца своих дней. И будут счастливы. Это не чудо. Когда Прабхупада говорит, что это за чудо, что сделали? Из хиппи сделал хаппи. Попробуйте. Ни у кого-то не получилось. Хиппи — это была большая проблема в Америке. А Прабхупада именно взял хиппи и сделал хаппи. Такое чудо. Это возможно по милости Кришны. Это в Коране даже говорится, что сотое имя, которое люди раскроют, сотое имя Аллаха, будет делать чудеса. Из 99 имен Аллаха в Коране. А вот сотое имя, раскроют сотое имя, будет делать чудеса. И похоже, сотое имя уже раскрывается, мне так кажется. У меня такое есть предчувствие какое-то, что что-то уже что-то происходит. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Сотрудничество возможно с платформой уважения. Тогда можем говорить о сотрудничестве. Взаимное уважение. Это платформа сотрудничества. Никакая другая работать долго не будет. Если мы скажем «любовь», то это высоко слишком. Это может нас ввести в сентиментальные чувства и тоже обмануть. А вот уважение — очень важная платформа. И затем, когда есть уважение, мы сможем понять дхарму, закон дхармы, что у каждого из человека своя природа. И научиться примиряться с разной природой людей. Научиться терпению. Это когда есть уже уважение. Тогда путь к дхарме открывается. Если нет уважения, дхарма не открывается. Мы не можем встать на платформу дхармы из-за недостатка благости, то есть которое выражается уважение к личности. Каждый, любой. Недостаток благости. Когда мы обретаем уважение, тогда возможен путь дхармы. Как в семье, то же самое. То же самое. Какой брак, если это нет уважения? Есть влюбленность, но нет уважения. Этот брак недолговечный, согласна. Но когда есть уважение, они могут быть сосредоточены на своих обязанностях, дхарме. И тогда это имеет уже силу. Также у нас большая семья, принцип тот же самый. Мы развиваем уважение, поэтому получаем знания из Бхагавад-гиты, что такое душа, и каждая есть душа, и в каждом сердце есть сверхдуша, и мы учимся терпению, такой вот гибкости, подобно как сверхдуша на все это смотрит. И при этом у нас еще есть задачи, которые мы должны делать, используя свою природу, и терпеть и терпеть ошибки, недостатки друг друга, учиться прощать, исправлять и так далее. Это этикет уже. Постепенно, когда мы очищаем сердце, мы видим, что сотрудничество приносит счастье, радость. Сначала это будет трудно. Если мы избегаем оскорблений, то всегда будет хороший результат. Всегда. Конечно, многие ждут, о, прекрасно. Но если мы совершаем оскорбление, то мы разрушим отношения. Любые отношения разрушаются из-за оскорблений. Значит, сотрудничество — это избегать также оскорблений. Критики, политики всевозможные, сплетен. Это очень важно в обществе преданных, что это все разрушит наши отношения со Святым Именем.
Очень красиво и хорошо. Я хочу сказать о том, что произошло утром на пляже Дюкши. Это один из привилегированных пляжей, вы, возможно, не знаете, там масса особняков всяких, там всякая публика гуляет. В 8 часов утра я туда вышла, и в закрытом ресторане врубают на полную мощность запись Махамантры. Поет наш хор. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. И они крутят и крутят на весь пляж. Это вот из породы тех чудес, о которых я рассказываю. Я больше никак это не могу оценить.
Бой Джордж выступал с нами в Москве, помните? Каранга Баджан Бэнд. А потом приезжал еще в Петербург один. Мы преданные тоже поехали в этот зал Октябрьский, что Бой Джордж знает преданных, может быть, там с ним выступить, попеть Харе Кришна. А ему запретили петь Харе Кришна, Бой Джорджу. И публика, он там поет разные песни, известный певец, все хорошо. А публика в конце встала и давай кричать. Харе Кришна, Харе Кришна. Хотя он ничего Харе Кришне не говорил, не пел там. Но они стали требовать, пой Харе Кришна. Он не знает, что сказать, он не может сказать, что ему запретили, не может это со сцены сказать, он пытается как-то выкрутиться, а публика не стоит. Харе Кришна, сканирует и все. Когда включили запись, он стал петь Говинда Мади Пурушам Тама, и толпа стал танцевать. Так, вот такое случилось. Весь Октябрьский зал. Это престижный такой концертный зал. Где-то на 1000 больше там человек.
Махарадж, в прошлых лекциях я говорил, что когда мы приходим сначала в Искон, в начале, мы видим во всех святых людей. Потом постепенно у нас проявляется, так сказать, критическое умонастроение, мы начинаем замечать недостатки других. Третий Махарадж сказал, что следующий этап, это когда мы начинаем уже замечать недостатки в себе. Собственно говоря, с этого уровня начинается преданное служение по-настоящему. Раскройте, пожалуйста, более подробно именно это, как Канишка, Матхин и вот это вот.
Это квалификация преданного. В каком-то смысле это тоже разум видеть недостатки. Это тоже разум. Он приходит такой разум, когда мы становимся квалифицированы, чтобы видеть недостатки очень глубоко, хорошо. Но это не духовная квалификация, а просто материальная. Это как сродни тому, что руководители очень хорошо быстро ориентируются, вот у них есть такой разум. Или браман, материалист, прекрасно, чинакья пандит, например, он был, политикой занимался также. И как он там разум проявлял, его боялись цари. Но его считали воплощением дьявола какого-то вообще, сверхчеловека. Вообще с ним опасно, он был настолько проницательный разум, он объединил Индию всю. Убрал всех этих царей, знаете, поставил там Чандрагупту, по-моему, царя. Что никто не знал, как видеть. Чандрагупта они это сделал. Это разум, проницательность. В этом тоже есть квалификация, видите. Видеть слабые места, недостатки, и таким образом добиваться того, что хочешь. И вот первую квалификацию, когда человек обретает сознание Кришны, когда разум очищается, материальную сначала. Начинает уже видеть недостатки очень хорошо. И думает, что это есть уже какое-то знание. Потом начинает понимать, что это оскорбление. Когда не доходит до оскорбления, он может остановиться. Если остановится, пойдет дальше. Не остановится, он уйдет в движение. То есть ему будет открыто, что это позиция оскорбительная. Такой разум здесь неприменим. Нужен другой разум. Разум, видящий душу именно. Видящий процесс, видящий путь, видящий человека в процессе именно. Важно видеть, что мы в процессе находимся. Если вы видите, что мы все в процессе, о чем мы беспокоимся? Если вы не видите, что мы все в процессе, а просто видите недостатки, то, конечно, мы совершаем много оскорблений. Это голый панча история. В Бенгале есть такая история. В деревне мальчик живет, панча зовут. Он маленький, бегает голышом. Он же растет уже. И когда он подрастает, его начинают стыдить уже. Голый панча, оденься, мол. А он все равно бегает голышом, и поздно взрослеет. Уже большой, бегает все голышом. Так его прозвали голый панча. Ну, он, конечно, стал уже одеваться, все, он осознал, но прозвище так за ним, и сохранился голый панча. Вся деревня знала его. В школе хорошо учился этот ребенок. Кто там лучше всех? Панча. панча. Это голый панча, это голый панча, а, понятно. Он закончил школу лучше всех. Да, это наш голый панча, я не помню. Тут без штанов бегал по деревне. Он поехал куда-то в столицу этой деревни, там закончил какое-то высшее учебное заведение и стал, знаете, там, каким-то там адвокатом известным или прокурором, не знаю. Так это наш голый панч из деревни. Они так и продолжают видеть. Это материальное сознание. Кто он там был, то сознание Кришны? А, понятно все. И так далее. То есть мы должны видеть в процессе, что процесс меняет нас быстро очень. Через 15-20 лет вы все изменитесь сильно очень. Настолько сильно, что будете потом сожалеть, как я мог грубо обращаться с этим человеком в прошлом. Это так произойдет. Многие из вас станут чистыми преданными. Кто-то станет принимать учеников, а вы будете думать, боже, уже, а я такое вообще думал и говорил про этого человека. Смотрите на процесс. Это духовный разум. Материальный разум просто констатирует, вот плохо, вот неприятно, вот приятно, вот и все, в данный момент времени оценивает. Как она приятно подошла и сказала, тут знаете, у нас там вот президент делает то-то, 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 и то-то, и там, и пожертвенность нас сдирает, там, и то, и так, и то же требует, и все. Я спрашиваю, он это делает для себя? Для своей выгоды? Она подумала, сказала, нет. Это почему критикуете его? Он же не для себя все. Ну да, 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 не для себя. Все нормально, нормально, все нормально. Можно принять. Даже если мы делаем еще это не в очень высоком качестве культуры, но все же мы это делаем бескорыстно, это уже можно принять. Это преданное служение. Мы это делаем для Кришны, для Прабхупады. Это нужно принимать все. Даже если это не совершенно делается каким-то образом по форме, но если там есть суть, бескорыстие, если есть преданность, это нужно принять. Прабхупада был таким. Принимал любого человека. То как ты пытался служить Кришне? Знаете, один преданный что-то там помог Прабхупаде, книги переводил и ушел потом из движения надолго. Потом снова вернулся с длинными волосами. И Прабхупада, когда увидел, вот так обрадовался. И смотрите, я знал, говорит, я знал, что он вернется. Он столько много сделал, говорит, для нашего движения. Он сразу вспомнил, как много сделал этот человек для нашего движения. Прабхупада был таким. Он ценил любую попытку служить Кришне. Поэтому нужно быть немножко мягче вот, в плане ведения недостатков. Если мы на таком уровне находимся, если ум бывает критическим, сильно нужно все же быть стараться мягче, добрее, добрее друг другу. Чего искать недостатки? И так полно-полно. Понятно. И так понятно. Без поиска. Когда приехал Гопал Кришна Госвами однажды в самом начале в Петербург, он говорил, сейчас сердце очень грязно. Но все были в таком экстазе, что все улыбались. И говорит, да, Махараш, мы знаем, сердце грязное. Да. Нормально. Он видел, что мы не понимаем, о чем он говорит толком. Он говорит, знаете, что такое уголь? Кусок угля. Он говорит, ну, конечно, знаем. Можно уголь очистить? Нет, Махараш. Вот сейчас такое сердце у вас. Вот сейчас такое состояние. Чтобы мы знали, с чего мы начинаем. Поэтому, если там есть какая-то крупица в этом угле, вот в этом нечистом сердце, какая-то крупица золота, то, говорится, нужно уже ценить. Достать золото можно даже из нечистого места. Прабхупада принимал любого человека с малейшим желанием служить Кришне. Но он мог, он был таким, таким чистым, таким могущественным. Мы, может быть, так не можем, мы часто ссоримся и критикуем, но мы говорим, пожалуйста, будьте терпеливы, это пройдет. Это трудный период, критический ум. Когда он становится критическим, это трудная вещь. И все же продолжаете воспевать, терпеть, служить и постепенно тачиться. Чтобы осознать духовный уровень, веды говорят, браману нужно 3 года практики. Кто-то за 3 года быстро может. Бхактичара с вами получил саньясу через 9 или 8 месяцев в сознание Кришны, когда он пришел. Прабхупада сразу саньясу получил. Человек уже пришел с такими качествами. Чтобы осознать духовный уровень кшатрию, необходима героическая деятельность примерно 6 лет. Шудри лет 15-20. Без гарантий. Так написано. Прабхупада это не говорил. Ну, есть такие кшатри, которые так описывают этот предмет. Но Прабхупада сказал одну вещь. Обращаясь к каждому из нас. Если у вас есть лет 15-20, вот в конце жизни, вы успеете осознать Кришну. Хорошую практику стоит сделать. 15-20 лет. Так что настройтесь на определенное количество времени. Мы не за один день становимся преданными, не сразу. 15-20 лет хорошей практики нужны, чтобы был какой-то ощутимый результат. Очищение глубокий. Как говорится, Бхагавад, это необратимый уже результат. Чтобы в сердце установилось преданное служение. Но нужно время. Ум так быстро не изменить. Ум сейчас как ряска, покрывающая воду чистую. Бросаете камень туда, что-то слышите хорошее, и ряска расходится, чистая вода. И затем снова оп, соединяется. И нам нужна постоянная практика, пока наконец не очистится свет, ряска вообще не уйдет. На это потребуется время. У нас рождение не очень высокое. Культура млечков, где мы живем и родились. Есть много недостатков. В обществе, в котором мы живем, также материалистичное, большей частью. Даже религиозные люди тут сражаются между жизнью и смертью, где мы живем. Боже мой, о чем тут говорится? Война в Грузии сейчас идет, кто-то это сказал. Ну, кругом они проблемы. То есть мы этот менталитет уже имеем с рождения. Видеть недостатки, бороться за что-то. Непонятно за что. Неважно за что, главное, чтобы бороться. Так что здесь нужно потерпеть. Нужно сосредоточиться на святом имени, на Бхагавад-гите. Быть в движении или уйти из движения Прабхупады. Здесь имеется в виду следование стандартам, принципам садхана-бхакти, предписанным правилам. Если мы находимся в движении, значит мы следуем предписанным правилам нашего движения, стандартам. Уйти из движения, значит оставить стандарты, также практику оставить. Оставить преданное служение. Для брахмачарья это понятно. Подниматься на Мангаларати каждое утро. Потом Гурупуджа, Бхагаватам, там 16 кругов, все эти внимательно повторять, потом принять прасад, и потом 6-8 часов на харинаме. Во время Прабхупады так было. Все брахмачарьи каждый день по 6-8 часов на харинаме были. Они были все счастливы, прыгали, при прыжку ходили, никогда не ходили просто пешком. Брахмачари, они были полностью погружены в воспевание. Я не знаю, как здесь, просто привожу пример. Что вот такая интенсивная практика. И уже не за 15, можно и раньше. Но если избегать оскорбления, опять же, не гордиться этим положением, то все будет хорошо.
Спасибо за замечательную лекцию, особенно история с Санкиртаной. Удивительные вещи сказали о святом имени Аллаха. Я вспомнил, что часто встречаются мусульмане. Я прочитал очень сочетание, Прабхупада пишет Апатана Вайшнава из Лахабада, который потомки мусульман, который он проповедовал Шитани Махапрабху, Прабхупада пишет, он приводил аргументы из Корана. Коран читать, чтобы читать, надо знать язык. Потому что нет перевода, мне не встречается. И просто интересно, они очень культурные, вежливые люди, но не воспринимают проповедь. Интересно, какие аргументы проведены? Вот один аргумент вы сказали, все там дела. Может быть, еще какие-то аргументы из Корана?
Я плохо знаю Коран. Но я общался с преданными, которые знают Коран неплохо в Средней Азии, поскольку живу. Господь Читания это приводит аргумент, что корова это мать. И он спрашивает Чандакази, ты согласен, что корова это мать? Он говорит, согласен. Ну а как же... Если Коран рекомендует убивать собственную мать, как ты это принимаешь? Это религия для млечников. И Кази соглашается. Это аргумент. Он был очень разумный человек на самом деле. Он мог понять, что корова это мать. То есть для разумных людей это ясно. Сейчас люди, к сожалению, не забывают об этом. Что есть все матери у человека. Они забыли об этом. Какой результат? Интересный результат. Если вы забываете, что корова ваша мать, вы забываете о своей матери тоже. Сначала вы забываете корову, потом забываете землю, что это мать. Потом забывайте, что жена царя – это тоже мать. Забывайте, что мать, жена священника – тоже мать. И постепенно забывайте свою мать. Все. Все просто. А потом и родина у вас нет, ничего у вас нет. Квартира. Есть квартира двухкомнатная на пятом этаже и все. И даже если в подъезд выйти, все уже грязное, заброванное. Вот и все. Семь матерей неприкосновены. Человек теряет человеческий облик, если вредит им. Любой из них. Он теряет человеческий облик. И Кази мог понять это. Поскольку там эти культуры были смешаны, он мог это понимать. Да-да, Господь не сказал, как же ты можешь позволять убивать коров. Но в конце беседы он коснулся плеча его и передал им бхакти. И Кази стал плакать, как вот Арджуна в эмоциональном состоянии. Он тоже почувствовал присутствие бхакти. С тех пор в Навадвипе никто не препятствует. Мусульмане очень хорошо относятся к преданным. Потому что мы туда приходим, на это дерево самадхи, Кази. И там мы воспеваем киртан, мы кланяемся в том месте, почитаем его как спутника Господа Читания. Они это очень ценят. Если люди образованы, с ними несложно говорить, видите, но мусульмане, христиане и другие бывают разные. Не все они достаточно образованные или интеллектуальные. Есть люди фанатичные довольно, опасные. Что такое хорошая практика? Внимательная практика, значит. Хорошая практика означает то, что вы делаете в сознании Кришны, делайте внимательно это. Чтобы ум тоже присутствовал. Если ум отсутствует в деятельности, то эта деятельность не является полной яги, незавершенной яги. То есть повторяйте Хари Кришна мантру, но ум идет в другом месте. Яги не завершена. Как бы это начало. Но она не завершена, яги, значит. Без присутствия ума яги не завершается. Ум должен также присутствовать. Вот мы этому учимся. Делать хорошую практику, чтобы ум присутствовал. Все просто. Если вы едите прасад, вы думаете о прасаде об этом. Можно, много мыслей может прийти от вкуса прасада, лилы Господа Читания или Кришны, когда нет прасад. И все, что делаете в данный момент, медитируйте на это глубоко. Это хорошая практика. То есть качественно все делаете. Вот и все, вот это и есть хорошая практика. Качественная джапа, качественное служение, квалифицированное. Профессия тоже делайте, все качественно. Это очень важно, иметь квалификацию всех этих отношениях. И тогда вся жизнь становится очень ценная. Все, что вы делаете, ценное. Люди начинают ценить тоже это.
Как определить, идет ли очищение сердца, и если идет очищение, это тоже быстро. Опасно ли это для сознания?
Быстрое очищение сердца. Как определить?
Как идет ли?
У нас есть свои представления об очищении, а у Кришны свои. Опытный преданный знает, что процесс очищения непредсказуем для человека. Например, как я видел, многие преданные, они думают или думали, что очищение означает экстаз, увеличивающийся экстаз. Значит, вот это признак того, что я продвигаюсь. Да? Многие так думают. Нет, очищение сопряжено с некоторой болью, на самом деле. Эти анархии, эгоизм — это то, что причиняет нам боль. Сначала родится гадкий утенок, а потом лебедь вырастет из него. Мы приходим в материальный мир, вообще называется неопределенная форма. На санскрите называется «Анирдешьявапу». Это форма неопределенная. Это не, мы еще не знаем, кто это вообще пришел. Мужчина это или женщина бывает, мы не знаем. Потому что это по обязанностям, по дхарме определяют. А дхармы нет ни у кого. Это абсолютно непонятно, что на уме у кого. Только внешний вид один. И в сознании Кришны сначала вы станете сатвичным, простым, какой вы есть на самом деле. Какой вы есть, вот как гадкий утенок сначала. Без ничего. А вот из этого потом что-то вылезет настоящее уже, подлинное. Я привожу пример в этом случае. Есть одна женщина, в одном городе она давно знает преданных и приняла сознание Кришны, но она из элиты города, высокопоставленной элиты города. Но атрибуты там, знаете, соболиная шапка, там, знаете, там, белые молочные руки, кожа, маникюр, там, ну и все остальное, и машины, там, семья, квартиры, все есть. Элита города, управление города работает. И вот она встретила преданных. Вот она приходит, слушает лекции. Интересно, и она слышит. Из всего прочего, но выбирает что? Смотрите внимательно. Защита коров ее привлекает. Не то, что там я не это делал, или что-то еще, там философия. Ни печатание книг, ни проповедь, ни семинара, ни даже управление чем-то, а коровы. Хотя никто конкретно не говорил, просто на вот услышал, и все, корову не засели в мозгу, вот корову, и все. Покупила себе корову. Ну, представляете, женщина из элиты города покупает себе корову, и теперь она живет с этой коровой, потому что вы не можете в квартире держать, вы живете уже в каком-то частном доме просто, потому что с утра уже и до вечера вы должны с этой коровой работать. И постепенно она уже соболиную шапку не носит, у нее маникюра уже нет, у нее руки уже другие, конечно же, они уже навозом несет, когда она приходит туда, в эти вот управляющие палаты, и люди уже думают, что с тобой случилось, ты была нормальным человеком, встретила кришнаитов, а тебя стало испражнениями нести просто. Вот что они увидели, вот во что превратился человек. Они говорят, ты была такой вот высокой, а теперь стала вот такой вот низкой. Вот что с ней случилось. Она вдруг поняла, что она хочет заботиться о коровах. Все это было для нее искусственно. С точки зрения как бы ее социального уровня, она как бы деградировала, верно, с внешней стороны. А с внутренней стороны заняла правильную позицию, свою позицию. Это стоило ей больших усилий, чтобы вот преодолеть эту критику и все остальное. И теперь она обретает постепенно сознание Кришны. Это уже не шутка. Когда она уже обретает сознание Кришны, люди уже понимают, ага, понятно. Теперь в дураках-то мы все остались. Что всегда нужно поснимали кого куда, и уже это все меняется.
Первый этап
это
падение материального.
Нет, не падение. Нет, нет. Чего? Не обязательно. Нет, нет. Не думайте, что это такое правило. Такое может быть, но не обязательно. Что мы должны все потерять?
Нет, нет. Физика, ощущение, как их есть. Сначала это, потом.
Ну, вот, если закон говорит, то похоже на трамплин. Сначала вниз. Потом вверх. Разгон, разгон, не падение. Разгон нужно.
А вверх внутри, да? Снаружи.
Снаружи вроде бы это все меняет, а внутри у вас только потенциал, скорость увеличивается, потенциал, решимость. Вы не почувствуете, что вы падаете, нет.
А
быстрый подъем? Сначала будет долгий разгон. Если шею не свернем на разгоне, то будет взлет. Трамплин же мы сами себе выбираем по высоте. Трамплин выбирать не сразу самый высокий.
Вы упомянули, что в принципе, если преданный начинает гордиться такими последними маленькими достижениями, то он может в один момент все потерять. Вот у меня вопрос, как гордость проявляется в уме? Вот на уровне конечки, наверное, даже на уровне материальных ткани. И как она проявляется в общении с преданными, с равными, с теми, кто пришел недавно и со старшим. То есть как увидеть в себе проявление этого, словить, если это возможно, или это только со стороны не
помнить? Гордость можно увидеть косвенным образом, прямо невозможно увидеть гордость собственную. Косвенным, по реакции преданных. Гордого человека могут уважать за его успехи и какие-то за его деятельность. Могут видеть его, могущество, его славу, его успехи, все признавать. Но гордого человека никогда не любят. Любви нет. Даже уважение может, потому что он много на самом деле делает, много. Но любви нет. Если нет даже элемента бхакти, значит гордость, основа гордости. Потом гордость есть естественная, природная. От нее не отказываются. Она не вредит. Это природа называется. Это отождествление с телом тоже ложная гордость. Например, чем должен гордиться браман? Его естественная гордость должна в чем проявляться? В том, что он не берет себе больше, чем ему нужно для жизни. Пожертвование. Правда? Хорошая гордость. Полезная. А кшатри чем гордится? Он занимает высокое положение, получает почтение от других, подчиняются ему все, смотрите, он получает преимущества в социальном плане большие. Но чем он может гордиться? Тем, что в любой момент, когда это нужно, может выйти, сражаться и дать свою жизнь в любое время, хоть сейчас. Это его гордость. Вайши чем гордится? Он богатый, понятно, но чем он гордится? Тем, что он делает пожертвования. И чем больше он делает пожертвования, тем больше он может гордиться этим. Это не оскверняет такая гордость. И шудра гордится, что он честный. Он честно работает. Да, это его гордость, естественно. Поэтому какая-то гордость должна быть, вы не можете действовать совсем без этой опоры. Это невозможно. Но мы гордимся тем, что мы преданы, что мы слуги Кришны, что мы последователи Прабхупады. Гордимся своим духовным учителем. У нас тоже есть много чем гордиться. Мы гордимся, что у нас есть хорошие преданные. В Исконе столько преданных хороших, как не гордится движение. Ложная гордость означает в этом смысле слова, когда человек верит в то, что ему не дано. Это как в случае с Пхимой, который встретил Ханумана в лесу, помните? Он не узнал его, поскольку он принял облик обычной обезьяны в Якали, и хвост не мог его сдвинуть. И потом Хануман ему сказал, что ты должен верить в свою силу, а не в ложную гордость. В свою силу реально ты можешь верить и гордиться ей. Но если ты думаешь себе то, чем ты не являешься, это ложная гордость. Чем гордиться? Вы уже чем-то гордитесь? Тут не нужно наставление. Что касается гордости, полным-полно у нас есть. Правильно гордиться? Гордитесь тем, что вы пришли в духовной жизни. Цените это. Гордитесь. Тем, что примыкаете к парампаре. Можно гордиться этим. Можете гордиться духовными учителями нашими. Прабхупадой, конечно, нужно гордиться. Если что-то делаете хорошее для духовного учителя, тоже можете немножко гордиться. Что вы тоже что-то можете делать хорошее. Тоже радоваться нужно этому. Это неплохо, если человек распространил много книг, и приходит радостный и говорит, я много книг распространил сегодня. Это хорошо. Но когда он добавляет не то, что некоторые, это уже плохо. То есть можно сказать с вами, любой может сказать, мой духовный учитель потрясающий, приятный вообще. И все скажут, джай, и захлопают. Но если мы скажем, не то, что другие, это уже проблема, видите, это уже ложная гордость. Противопоставление – это уже ложная гордость. Радуйтесь, не сравнивая, не противопоставляя.
Как вот научиться оценить преданных, которые находятся рядом с нами, которые нас окружают?
Как ценить преданных, которые рядом с нами, окружают нас? Это относится к искусству общения. Ценность можем увидеть тогда, когда на, скажем, золото оно проявляет свою ценность, когда свет падает на него. Яркий. Заметили, что в этих магазинах, дорогих ювелирных, там сильное освещение, это золото начинает сиять. И вы видите ее ценность. Этот свет – это наше уважение, любовь друг к другу. Когда мы именно источаем уважение, любовь, доверие, то личность начинает проявлять себя. Вот свою ценность. Даже это спонтанно происходит. Волей-неволей происходит. Начнем удивляться, что какие преданные, хорошие оказывается. Когда в определенной атмосфере мы начинаем восхищаться, верно? Вот этот свет бхакти, он окрашивает все нужное, окраску, правильную окраску. А когда другие энергии, если мы соперничаем, может быть, завидуем или немножко жадничаем, или еще что-то испытываем, то личность не раскрывается до конца. Ее ценность не раскрыта до конца. В этих энергиях личность не раскрывается, не познается. Мы исследуем только, видим только покрытие этой личности тогда. Футляр.
То есть это от нас должно исходить?
Да. Если у нас есть этот свет, свет определенной любви, доверия, и вот этих вот качеств определенных, то личность, она раскрывается.
Как же проявлять тогда эти качества, если есть много негативных, и зависть какая-то присутствует? Смотришь там за ними.
Это требуется время. К кому-то мы уже можем, верно? Может быть, ко всем не можем еще это, но к кому-то уже испытываем хорошее чувство. Уже бхакти есть элементы, мы, значит, здесь не было. Мы развиваем ее, бхакти. Она имеет свойство распространять себя. Любой человек под влиянием бхакти меняется. Иногда мы в это не верим, правда? Что не любой. Иногда нам кажется, нет, не любой. Вот этот человек нет. Так же, как кажется, если я попрошу у него прощения, он вдруг не простит меня. Мы не доверяем немножко этому моменту. Но всегда, когда мы искренне просим прощения, человек всегда меняет нам отношения. Это закон. Всегда, когда мы источаем бхакти, всегда происходит что-то ценное. Да если внешне кажется, это не так, все равно происходит что-то очень глубокое. Это нужно верить в процесс. Что только бхакти, только любовь может помочь нам. Ничего другого. Но человеку кажется, если я сейчас любовь проявлю, то он еще хуже может сделать со мной, не воспользуется этим. Нет, истинную бхакти вы не можете так покорить. Бхакти, истинная бхакти всегда покоряет все энергии. Это царь энергии. Это высшая сила. Это божественная энергия, любовь. Прабхупада доказал это. Теперь мы пытаемся тоже это применять, учиться. Конечно, тхикари, естественно, будут ссориться, что с этим. Понятно, что мы ссоримся, поскольку у нас еще есть какие-то недостатки, материальные качества, мы не можем еще не понимать друг друга. Но, как мы сказали, мы же в процессе находимся. Если мы запасемся терпением, мы станем спокойными, во всяком случае. Верно же? Например, в тюрьме. Те, кто сидит пожизненно, они спокойны. Где-то 2-3-5 лет они не очень спокойны. Те, кто пожизненно, спокойно сидит. Нам нужно настроиться тоже таким же. Успокоиться нужно. Что такое 10 лет сознания Кришны? Это быстро пройдет. От духовного учителя? Как нет? Любви сколько угодно. Боже мой, что вы такое говорите? Любви столько много. Только она направлена на себя. Ее много. Она всегда есть. Как же? Это же та же природа. Она дремлет в сердце каждого живого существа. Но она направлена пока только на себя. Большей частью на себя. Поэтому мы не понимаем друг друга. Если ее отдавать, то все будет приходить в норму.
Можно тогда сказать, что получается это процесс постепенный, да? То есть вначале мы можем проявлять какие-то такие отношения к кому-то, к каким-то личностям, потом наш круг, он расширяется, да, получается?
Да, мы должны получить опыт бескорыстия, не бояться бескорыстной деятельности. Сейчас мы еще боимся полностью бескорыстной деятельности. Но это как? Потеря для нас? Все равно выкинуть что-то, бескорыстно сделать. А с опытом мы увидим, что все, что мы сделали бескорыстно, даром не пропадает на самом деле. Наоборот, то, что как раз мы не бескорыстно отдали, то даром пропало. И нужен опыт в этом. Чтобы мы могли не бояться духовного общения. Раскрывать сердце. Нужно знать, конечно, как это делать тоже в разных ситуациях, но так или иначе принцип раскрывать сердце, общаться с преданными, именно раскрывая сердце. И помогая другим раскрывать сердце в общении. Вдохновение, вот это, вот эти отношения. Тут мы начинаем проявлять в себе настоящие качества, духовные качества. То есть мы учимся этой бхакти-йоге. Это бхакти-йога, искусство взаимоотношений. Как? В центре Кришны, на Кришне начинаем говорить. И когда все это сплачивается вокруг Кришны, потом мы можем говорить уже друг о друге в связи с Кришной, с преданным служением, и все прекрасно.
Хорошая практика, это значит внимательная практика. И И Хриланда Чесавана пишет, что если нет внимательности, то не будет нишки. А везде есть рэмбл. И сегодняшний стих говорит об эмоциях, разумных. Я стал думать, как способствует развитию внимательности нашей эмоциональности и до какой степени она должна проявляться, если должна, как правильно, чтобы это не было материальный сантиметр. В общении с преданными и в общении со святыми.
Есть разные виды внимания в разных гунах. То, что мы называем слово «внимание», мы можем понимать все по-разному. Внимание. Есть внимание в невежестве. Как дети в школе, они там пульки делают, там рогатки делают и слушают. А одновременно слушают урок. Все. Я слушаю все. Это невежество. Он в полностью в отвлеченном состоянии находится, но звуки, конечно, слышит какие-то. Повтори, не может повторить. Оказывается, факт, повторить не могу. Значит, не слышал, ему учитель говорит. Но я же вроде слышал. Это невежество. В страсти это внимание, направленное вширь, как, знаете, это делают шахматисты, скажем. Вслепую, значит, играют. Вот это вот память, это внимание, эти объекты нужно запомнить, объем, компьютер. Это в страсти внимание. А в благости вы думаете об одном только, но вглубь. Без всякого напряжения, только об одном, но вглубь. Мы этому учимся, медитация называется. Вот это наша школа. Одну и ту же мантру повторяете всю жизнь и углубляете. И вот тогда получаем результат.
Как эмоции? Можем их использовать?
Эмоции, они как побочный продукт этой практики выходят. Эмоции. Мы их держим под контролем. Ну, что-то мы переживаем, но мы это под контролем держим.
Я имею в виду, если просто быть сухо внимательным, то можно понять. А если иметь это чувство, то ценить.
Это легче. Это легче. Поэтому нам на помощь приходят красивые божества, скажем, киртаны, праздники, вкусный просад.
То есть...
Святое имя это ее экспансия. Божества, просад, общение, радость. А сам процесс, скажем, джапы, он больше сейчас будет для нас как самодисциплина. Большей частью так мы видим его в нашем случае. Позже, да, слезы потекут, это тоже проявит себя. Но в основном это самодисциплина. Джапа медитация. Для ума. Контроль. Джапа это такой серьезный процесс. Он очищает хорошо. А потом это эманирует через творчество, через много радости мы получаем в служении.
Может быть решительность эмоций это способствует просто концентрации на
этом? Решительность? Решимость?
Да.
Решимость, да. Без решимости как можно слушать?
Это можно считать эмоцией.
Решимость — это не эмоция, решимость — это уже разум. Эмоция больше — это относится к уму, к чувствам. Это больше платформа разума, решимости.
Как на нашем уровне, если нет таких слез любви?
Ничего, не надо. Не надо сейчас слез никаких.
Чтобы внимательно это делать, какую эмоцию можно
делать? Что, внимательно это делать? Просто слушайте все. Для мужчин другие настроения не дают. Для женщин это не подходит. Что для женщин подходит? Переживать, чувствовать, думать о Кришне. Там больше образности требуется, естественно, для менталитета женщины. Такие условия не подходят. Она говорит, просто слушать, ни о чем не думать. Ни одна женщина не поймет, что это за практика. А для мужчин это лучше подходит. На самом деле вы не сможете ни о чем не думать, если вы внимательно мантру повторяете. Что мысли о Кришне сразу всплывут сами по себе. Если это мысли о Кришне, ваша джапа станет лучше. Вы увидите, что это не отлично. Эти мысли от джапы не отличаются. Это как раз вот тот самый процесс. Поэтому мужчинам мы говорим, просто слушай мантру. Женщинам. Видеть образ божеств хорошо во время джапы. Или изображения могут быть какие-то. Или мысли о духовном учителе хорошо. Что-то эмоциональное хорошо. что было. Природа такова, что мужчина может жить под деревом. Написано в Ведах. Это такая форма жизни, он простой. Холостяк имеется в виду. Женщина, это она зависит больше от этой вот содержимого окружающего ее жизни в доме. Мужчина строит стены, дом и живет там. Все. И больше ничего не интересует. Дом уже есть. Все. А что в этом доме, его мало интересует. Какая-то мебель для него не очень. Но сейчас это облегчают. Мужчина смотрит каталог, скажем, и говорит, вот так делайте все. Но когда женщина появляется, она наполнена содержимым как раз вот этим эмоциональным содержимым. Это природа. Ну, другой пример. Мужчина приносит домой деньги. $1000. Все, деньги есть, правильно? Вы так думаете? Ну вот деньги есть. А женщина смотрит, как? Денег нет. Что это разве деньги? Она уже знает, что она покупит. Нет, денег нет. То есть это разная психология совсем. Поэтому тут настроения также могут немножко отличаться. Ни о чем не думать вы не сможете. Вам нужна какая-то эмоциональная связь также с мантрой. Очень трудно.
Нет, возможно, почему-то.
Получается у вас так? Так хотите делать?
Получается.
Тогда делайте, если но помогает слушать. Нет. Если помогает слушать мантру. Почему нельзя? Но все
и
можно.
При этом возникает еще и образный ряд.
Но у вас компьютер Тошиба похожий там. Сразу многофункциональный. Ученые. Ну, это ваши способности похожи. Почему? Все можно. Все, используйте все возможности, которые у вас есть. Главное, чтобы вы слышали мантру и все. Вот что важно. Можно? Почему? А кто запретил?
Ну, есть такие рассуждения, вот как от рукава. Зачем это все?
А вы не рассказываете всем об этом?
Ну, вот я сейчас рассказала
всем. Это не нужно всем рассказывать. Не все нужно всем рассказывать подряд. Там, что вы чувствуете, что переживаете. Много же держать при себе.
Есть, конечно, детали, которые...
Это только у вас с Кришной отношения. Все. Никого не должно касаться.
Вы еще сказали, что профессиональная деятельность не может быть полностью уверена. Ну так, вы мельком бы это сказали. Mm-hmm. Может, это как-то рассказать?
Профессия Арджуна. Он же профессионал, воин. Сражается для Кришны. Это же просто.
В наше время профессий очень много всех. Самых неожиданных. Угу. Они могут быть служением.
Да, если приносят деньги, это тоже служение. Если они связаны непосредственно, скажем, с Кришной, то они связаны косвенно. Мы используем деньги заработанные. Не такой важный момент. Пропас сказал, можете любую профессию взять какую-то, но не греховную. Чтобы как-то поддерживать себя, любую, неважно. Главное, все используйте в служении. Мой гуру Махарадж работал в кафе в Америке, убирал столы за людьми, которые ели мясо, кости всякие, все убирал. Был брахмачарием в храме, чтобы деньги заработать и принести в храм. Прабхупаде сказали, знаете, что он делает? Он в кафе устроился, там мясная пища, он там уборку делает. Он говорит, ну он же сам не ест ничего. Нет, он ест только просад, и постоянно слушает лекции там. И тогда, говорит, это не входит в греховную деятельность, он может работать в этом кафе. Пропаскуда. Даже такая профессия, смотрите. Это не греховное, говорит, шесть объектов, где распространяется мясоедение, это убийцы, развозит, разделывает, готовит, продает, ест. Он говорит, не входит в эти шесть. Значит, можно делать. То есть Прабхупада шел на такие вот, пожалуйста, уступки. Один преданный работал таксистом, живя в храме. Деньги принесли Прабхупаде в храм. Никто больше не работал, все были хиппи. Никто, все ели просад. Денег не было. Но все были трансцендентными. И тогда этот преданный таксист пришел к Прабхупаде, говорит: может мне тоже бросить работу? Ведь никто не работает, все вот полностью посвящают все служению, а я на такси. Прабхупада сказал: если ты не будешь работать, то денег вообще не будет. Ты говоришь: тоже работать. Прабхупада был всегда практичным. Он никогда из этих проблем никаких не делал, из этого всего. Кришна — это личность. Он всегда понимает место, время, обстоятельства. Он всегда это прекрасно понимает. От него никаких догм никогда не исходит. Невыполнимых вещей или невозможных ситуаций не бывает для него. Любой человек может прогрессировать в сознании Кришны, занимаясь какой-то профессией, ну, кроме греховных вещей. Все остальное.
Вы упомянули о школе плача. Это интересный момент, когда читал один ученик Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, он подошел к нему и спросил: мы должны плакать по Кришне, то есть у меня нет такого чувства, то есть я повторяю мантру, я не плачу по Кришне. Он сказал туда, что ты все равно должен плакать, потому что ты не можешь плакать по Кришне, плакать ты все равно должен. И вот мне интересно, насколько это важно, то есть культивировать вот такое отношение к этому имени, то есть повторять с таким чувством, или как это проявляется вообще, то есть не могу понять.
В Бхагаватам есть те, которые стимулируют это настроение. Если человек при воспевании святого имени не испытывает эмоции, дрожи, испарины, там, не знаю, слез, волосы дыму поднимаются, если не испытывает все этого, то его сердце заковано в железо. Вот этот тих можно медитировать и сожалеть иногда. Иногда. Не часто.
Чувство раскаяния.
Это лишь один из стихов из Бхагавата. Нужно просто вспоминать во время трюми тоже. Важный стих. Да, что вот это настроение поможет нам плакать в нашем духовном несовершенстве, желать его. Это просто наше искреннее желание, хотеть этого уровня. Это тоже может вызвать слезы, что я не способен пока плакать по Кришне, я плачу о себе, о своей неспособности. В Кали есть одна опасность, об этом говорит Бхактисиддханта Сарасвати, что слезы, как бы, с этой точки зрения являются критерием, то, что человек достиг духовности, верно? Но он отвергает это Бхактисиддханта Сарасвати. Многие, говорит, имитируют Кали слезы. А что является настоящим критерием духовности? Что человека не влечет к чувству наслаждения. Поэтому не по слезам определяем, а вот по этой способности. Бхактисиддханта Сарасвати дал нам. В Кали люди будут имитировать слезы. Сахаджи. Гордость?
Спорт.
Спорт? Какой спорт?
Борьба.
Да, можете бороться с демонами. Ну, собственно, если вы борец, вы же знаете эту тактику, у вас менталитет борца, так же. Значит, вы можете хорошо аргументировать так же. Стратегии, проповедь, как стратегию устраивать. Я так думаю, что это может помочь. Спорт, это же, в общем-то, дело о кшатриев, воинов, борьба. Эндашудры тоже занимаются спортом, борьбой, но для другого, для зрелищ просто. Зрелищный спорт. А если это именно тактика, если это выработок характера сильного, это больше кшатрийский тип человека. И борьба как раз помогает ему быть таким стратегом твердым. Им предписано заниматься этим. Воинов. Слава больше шудра напоминает. Может быть, там и смеси всякие бывают. Сейчас все стремятся к славе, знаете, все шудры. В Калау, шудра, самбхава, кали, все стремятся к каким-то вещам. Вот, но если это ваша профессиональная деятельность, занимайтесь ей. Если это профессия, то а почему нет? Работа. Она же не греховна. Кришна тоже боролся на этой арене борцовской у Камсы. Победил всех гуру боевых искусств. Лучший борец. Пастушки, мальчики тоже борются постоянно. Борются. Этот вид спорта еще оттуда, видимо, пошел.
Борьба с демонами. Не надо бороться, или все-таки я слышал, что их благость надо называть. Сейчас все читали их характер, даже их обращают. То есть
Как Прабхупада. А как Прабхупада, делайте так. Он разбивает все аргументы. Демонические, материальные, да. Вот изучайте философию. И проповедуйте. Разбивайте все ложные аргументы.
Как понять, что я внимательно читаю джапу? Как я должен понять, что я внимательно читаю? По каким?
Не надо это понимать, нужно просто внимательно читать и все. Это еще одна ловушка ума.
А что тогда делать?
Например, человек читает внимательно джапу. А потом думает, а внимательно читать джапу? И уже внимание уходит, верно же? Не думайте об этом. Это анализ. Анализ ниже, бхакти выше. Просто читайте внимательно все.
А критерий есть какой-то внимательности? То есть ум же...
Критерий – то, что не приходят такие мысли. Это есть критерий.
Я только слышу мантру, значит, внимательно, да?
Все, все.
А если ум что-то там...
А если он спрашивает, внимательно ли я читаю мантру? Это тоже не внимательно, как я понимаю.
Просто там что-то он себе гуляет, все равно.
Он будет гулять, видите, написано, куда же он? Это же его природа гулять. Но мы возвращаем его обратно, это практика. Когда только замечаете, что нужно прогулки давно, возвращайте его обратно.
Так мы же, получается, когда отвлекаемся от слушания.
Да, надо привлечь его, без ума мы не можем слушать мантру. Ум он хитрый. Он смотрит, что я повторяю мантру. А, так ты надолго. Ну, я вернусь через 2 часа. И я по наивности говорю, ну хорошо, ладно, ты мне обычно мешаешь, уходи. По наивности, я же простой, я душа. Я доверчивая. Душа, она же преданная. И раз ум говорит, я соглашаюсь. И потом ловушка. А куда ты пошел? Подожди. Ты должен быть здесь. С умом. Сначала с умом, да.
На каком-то этапе начально, значит, у нас 2 процесса. Внимательно слушать и отслеживать, куда он и насколько пошел, да, и возвращаться.
Если внимательно слушать, он уже не уйдет никуда. Ум не уходит, если внимательно слушаете. Ум, он идет туда, где вкус. Если повторяете без вкуса мантру, он уйдет. Но там, где есть вкус, он становится.
Надо обмануть его. Надо его обмануть. Здесь будет хорошо, здесь все будет хорошо.
Его обмануть невозможно, только палкой. Аргументом от Бакулы. Он такой философ, что вы не обманете. Он такой, он майявади, потому что майявади нельзя никак переспорить. Только практический аргумент работает. С умом договариваться бессмысленно, вот, в каком-то смысле. Да, но потом он что сделает? Когда он чувствует вкус экстаза, он, конечно, никуда не собирается никуда не ходить. Но следующая мысль, которая появляется, я продвинулся. Я великий преданный. И снова пошел куда-то. Это мошенник номер один.
А что это заступало от этих башмаков? Утром вечером.
Утром вечером? 100 000 имен. Раньше повторяли 64 круга мантры. 64 в погоде мат. Мы повторяем 16 кругов на него. Но также к уму нужно обращаться как к объекту наставлений. То есть мы проповедуем себе. Также находим аргументы не только палочной дисциплины, мы хотим проникновенных каких-то энергий ощутить. Бхакти это более контролирует ум на самом деле. На самом деле чувство контролировать невозможно просто усилием воли. Это временный эффект. Несущественный. Говорится, что они контролируются стремлением к знаниям. Если мы просто интересуемся Богом, если нас интересует Кришна, то вы постепенно обуздаете все свои чувства. Все, что нужно. Это не аштанга-йога, это усилия постоянные. Просто нужно иметь искренний интерес к Кришне, и все. Это главное в человеке. Читать, Прабхупада дает все это. Отсюда все получится. Да, наше время истекло на сегодня. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.